Приветствуем, дорогие друзья! Сегодня за нашим чаепитием мы хотели вспомнить одно славное имя, которому признательны за такую великую мудрость и ясность в отношении человеческой души, причем многие поколения наших православных соотечественников, потому что, быть может, он был раньше других переведен на русский с сирийского, а может быть, с других каких-то его подлинников, да? Не подлинников, а ближайших копий. Мы будем говорить о преподобном Исааке Сирине и вместе с Натальей Александровной Тополовой. Приветствуем, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Для меня это тоже одно из самых ярких впечатлений моей церковной юности, поскольку поначалу пытался я читать других святых отцов, рекомендованных духовником, и как-то, хоть и дочитывал послушанию до конца книжки, но не всегда они казались мне увлекательными, наверное, полезными и, конечно же, устанавливали какие-то понятия, мне тогда еще чуждые, на третьем десятке лет. А вот Исаак Сирин, каждая страница как открытие, как какое-то удивительное чудо. Думаю, что я не одинок в таком впечатлении. Оно действительно занимает этот святой такое место в нашем русском сознании, в русской церкви.
Машка, ну, мне кажется, вы наполовину точно ответили уже на свой вопрос, потому что действительно Исаак Сирин – выдающийся автор, и как раз известный на русском языке, в известном на русском языке собрании святых отцов. Я думаю, в первую очередь, каждого, кто с ним познакомился, удивляет его стиль, невероятная образность его речи.
Простота такая.
Простота
и ясность. Как у Силана Афонского вот, в 20 веке. У него тоже совершенно простой русский язык. Наверняка его даже нельзя заподозрить в большом лексиконе. И я в этом даже вижу какую-то интересную Божью благодать. Ну, неправильное слово «интересную», но, во всяком случае, действие Божьей благодати, которое соразмеряет слово учительское, учительное с слухом слушателя.
Борька, к сожалению, я не могу с вами согласиться, что здесь можно провести какую-то настоящую параллель такую, зрелую, научную.
Нет, ну, разумеется, вот. Он был человеком ученым. Все-таки
да, конечно.
Есть какая-то информация о том, у кого он учился, чьи мысли, может быть. Ну, опыт его монастырской жизни-то подвижнической.
Всем более-менее известен, да, что он довольно долгий срок проводит в суровом аскетическом делании, в самом конце своей жизни. Это, в общем, завершающий, финальный этап его жизни.
Нет, ну, и до его епископства он тоже был все-таки
иноком, да. Вот.
В затворе, в безмолвии.
Да, но что хочется сказать, что несмотря на то, что имя Исаак Сирин у всех на слуху, в общем-то, благодаря во многом усилиям как раз переводчиков XIX века, ну там сначала Паисия Величковского, а потом и двух изданий, одной Московской духовной академии и святителя Феофана Затворника, которые переводили.
То есть это 18 век? Как?
Ну, 18 и 19, ну, собственно, потом... то, что уже стало общедоступно, потому что переводы Паисия Величковского, они все-таки не общедоступны.
Вот. Но, тем не менее, в наших великих монастырях и в... Угу. Оптиной пустыни и в Сарове знали Исаака Сирина и очень любили, ценили. Не только Феофан Затворник открыл на него глаза русской церкви.
Нет, я имею в виду здесь именно, знаете, широкую его популярность. То есть популярность не только среди тех, кто специально интересуется святоотеческой литературой. Мы знаем, что, к сожалению, это беда синодального периода, да, это, собственно...
Отчуждение
именно от святоотеческого наследия, которое остро прям бьет в глаза, когда читаешь авторов этого времени, даже и представителей духовенства.
Они ссылаются на Запад.
Они ссылаются на все, что угодно, кроме святых отцов. Кроме, наверное, некоторых речей там, Иоанна Златоуста, но того, что уже совсем на поверхности, и что просто совершенно невозможно игнорировать. Но я хочу сказать, что именно переводы XIX века уже на русский язык смогли сделать Исаака Сирина очень популярным в русском обществе. Его читали не только представители духовенства, да, такие как Феофан Затворник или, может быть, студенты семинарий, но могли его и прочитать и русские религиозные философы. Да, есть у некоторых идеи, что Достоевский наверняка имел как бы опыт чтения Исаака Сирина и многих других, кто интересовался именно настоящей христианской жизнью. То есть не тем, не той формальной такой ритуальной канвой, которая осталась в то время, а именно настоящим духом христианства.
Ну, а все-таки о его учителях тогда.
Да, к сожалению, не так уж много было известно до недавнего времени о жизни Саакасирина. Это связано, собственно, с тем, что он с самой историей его жизни, в общем-то, и связано. Считается, что сейчас, на данный момент, что Саакасирин автор 7 века, и родился он, ну, как бы, наверное, было понятнее бы сейчас сказать.
Ниневия.
Нет, в Ниневии он был епископом. Родился...
Его происхождение тоже говорят.
Нет, он из Катара, вообще, катарский, изначально. То есть из другой области. Но за время своей жизни Саакасирин побывал в разных областях Ассирии, если можно так выразиться, вот этого региона.
Ну, то есть это сирийская земля, которая сейчас...
Ну, сирийская, мы сейчас под Сирией понимаем Антиохию, но это не антиохийская церковь, потому что он родился на территории Персидской империи, тогда вот династия Сасанидов, последняя, которая находилась в стадии своего, в общем-то, распада. И два важных события, которые произошли во времена жизни Саакасирина, это, во-первых, вот такое столкновение с Византийской империей, очень мощное, которое вылилось в кровопролитную войну, и которая ослабила Персидскую империю, и как раз второе событие – это нашествие арабов. То есть вот именно в такой исторической рамке проводит свою жизнь Саакасирина. Когда он становится епископом ниневийским, Ниневия в то время уже перестает быть блистающим городом, она такая как бы руинированная немножко, такой немножечко, как сказать, деревенского стиля. Он не живет в самом городе, а живет в монастыре, который располагается рядом. Мы можем узнать эти подробности именно из-за того, что сейчас активно развивается сирийская патрология. Многие ученые...
Называется ее исследование.
Сами исследования, конечно, да, извините, сирийской патрологии. Многие источники, авторы активно публикуются, и поэтому вот теперь мы можем говорить об этих подробностях. И это уже происходит во времена, в общем-то, арабского владычества. То есть поэтому многие исследователи также отмечают, что есть, точнее, замечательная фраза, когда говорят об Саакасирине, говорят, что он жил в конце 7-го тысячелетия, и что люди во времени ждали, конечно...
Столетия.
Именно тысячелетия.
Это от сотворения мира.
От сотворения мира, и что многие ждали, что это, собственно, и есть конец.
Такие ожидания.
Да, которые тоже очень сильны в творениях святого Саакасирина.
Но, тем не менее, вот очень известные богословы передают друг другу эту фразу о преподобном Исааке, что если бы все святоотеческое наследие древних отцов о молитве, об умном делании, о человеческой душе было бы внезапно утрачено, остался бы один преподобный Саакасирин, то этого хватило бы для спасения, хватило бы для науки в этой духовной жизни. Все-таки каким-то образом тогда в его и подвиги, в его ученичестве каким-то образом пересеклись опыт и первых византийских, древнейших отцов.
Да, вот как раз хочу сказать, что вы правильно подмечаете, что действительно Саакасирин, наверное, важен еще и потому, что он редкий автор восточный, которым мы можем пользоваться, и который довольно рано входит в византийские переводы и становится популярен в Византии. Потому что, собственно, в рукописях Саакасирина он ссылается на троих своих учителей. И все эти три учителя, они не могли быть популярны в Византии в связи с тем, что каждому из них были там определенные вопросы такого, ну, догматически-политического, можно так сказать, содержания. Первый из них, конечно, Евагрий Понтийский. Читать Саакасирина серьезно, вот как исследователь, без понимания, кто такой Евагрий Понтийский и что он сделал вот в IV веке, для монашества совершенно невозможно. Потому что, в общем-то, Саакасирин, он называет Евагрия блаженнейшим, светлейшим, отцом отцов, там, отцом монашества и так далее. То есть это его любимый автор. Но что очень показательно, это то, что в греческих переводах уже все ссылки, которые в сирийских текстах там написано «Евагрий говорит», а в греческих уже «Евагрий не говорит». Копки сняты, имена убраны.
Удивительно, что промыслительный, это ведь не он один. умеет избежать каких-то крайностей своих учителей. Иоанн Златоуст с антиохийцами, его окружающими, тоже был в такой ситуации, не стабильных, скажем так, догматически, но остался как-то непричастен такой неполезной, что ли, стороне.
Но с другой стороны, именно современные исследователи Исаака Сирина все-таки имеют определенную дискуссию по поводу того, насколько он был халкидонец. Вот. Это связано с тем, что, собственно, окружение, все окружение Исаака Сирина, оно, в общем-то, не халкидонское, потому что это та часть империи.
Так есть какие-то сомнения в принадлежности к положительном принадлежности к решениям Четвертого Вселенского Собора?
Ну, он был частью своей церкви, а его церковь, она не участвовала в Халкидонском соборе. Это Ассирийская церковь, так называемая, да, которая относится к древневосточным церквям. Поэтому здесь есть, конечно, такая, как сказать, некоторая тонкость. Вот.
Ну, все-таки эта тонкость, он переходит в православную сторону. А
ну, очевидно, что предание принимает
его. Это личное чувство, это личное какое-то, ну, благодать, наверное, уже, которая помогает уберечься от крайностей, даже в окружающем его совершенном пространстве.
Ну,
как ветхозаветные пророки, которые среди...
Ну, просто вся эта, конечно, тоже дискуссия, халкидонец ты, в общем-то, не халкидонец, это решает твои убеждения, а не конкретный факт. Поставление подписи под документом, да, поэтому естественно, что вот вполне возможно, что не приняла бы, конечно, традиция, предание церковное, наверное, не смогло бы вместить в себя Исаака Сирина, если бы он чем-то ей не соответствовал.
Кроме Евагрия.
Два замечательных автора, которые, во-первых, это Федор Мопсуэстийский, которым он...
Слушай, не во всем красавчик, да?
Ну, как сказать, осуждение Федора Мопсуэстийского и Диодора Тарсийского, как раз еще двух учителей, которых он анонсирует в своих сирийских, собственно, рукописях, оно носило тоже очень специфический характер. Вот. Но важно понимать авторитет Федора Мопсуэстийского для вот, Восточной Церкви. Он блестящий экзегет. То есть его влияние на святоотеческое наследие, оно совершенно неоценимо. То есть вот если ты знакомишься с экзегетическими идеями Федора Мопсуэстийского, ты тоже можешь хорошо понимать, почему здесь Иоанн Златоуст вот это пишет. И вся остальная традиция. То есть он блестящий экзегет Федор Мопсуэстийский. И наш Исаак Сирин, обучаясь у учителей Несибирской академии, которая, собственно, была центром образования на Востоке в то время, ну, под Востоком я подразумеваю именно Восток, не византийский, то есть не на территории Византии, а на территории вот этой Персидской империи. Когда началось как раз сначала столкновение с Византией, потом арабское нашествие, источники говорят нам о чуть ли не 200 учителей, которые вышли из этой академии и поселились в разных монастырях. И предполагается, что в одном из таких вот мест и обучался Исаак Сирин. То есть он был книжным человеком. Вот что важно. И вот мы не всегда можем увидеть этот пласт в его сочинениях, пласт его эрудиции, пласт его интеллекта. От нас скрывает его дальность контекста, да, то, что мы не совсем представляем себя в той исторической эпохе. Но вообще Исаак Сирин – это очень образованный человек. И рукописи того времени говорят о нем как об ученом иноке. То есть он не просто подвижник, отшельник, епископ, а именно Исаак Сирин – это ученый инок. Именно поэтому его с собой уводит епископ, который собирается сделать его епископом ненивийским.
Можно я немножко буду иллюстрировать еще наши исторические какие-то экскурсы? Действительно, вот с одной стороны был подвижник, мы говорим, а с другой стороны книжный человек. И вот отражение в таких его словах, это слово первое его чудной книги, наиболее известной у нас, слова подвижнические. И вот его слово в самом начале этого первого, первой его главы. «Начало пути жизни – поучаться всегда умом в словесах Божьих, очевидно, книжно, и проводить жизнь в нищете». Очень интересные позиции сейчас, современные ориентиры, не только светские, но, кажется, даже и христианские, все равно высказываются за благополучие, признак облагодатствования – это благополучие. Не говорим уже про протестантскую этику, которая исключительно на этом замешана, христианскую в том числе, именуемую так. А здесь вот такое совмещение в этой личности яркой, вот этого книжного
Богатство.
Богатства, которое его не надмевает. Хотя даже Феофан Затворник предупреждает книжников, что всякое учение сушит, даже богословское, сушит вот этот дух нищеты духовной и нищету внешнюю, вроде как призывает избегать. Ну, почему мы хорошо живем материально? Потому что, в общем-то, мы не аскеты совершенные, мы все-таки более склонны к книжному служению, и поэтому нам не во вред некоторые материальные изобилия. Интересно. Ну и вот его книжные познания, они все-таки систематически приобретались. Была к этому время определенная школа. Мы же знаем, что такие олимпийские чемпионы бывают в результате хорошо развитой физкультуры в народе.
Ну, вообще, опять же, источники доводят до нас сведения о жизни Саксирина вот в той обители, где он получал свое образование. Это устав, там было две монашеские школы, северная и восточная в Месопотамии. И вот он сначала поучался в одной, а потом в другой. И, собственно, вся жизнь монаха там была устроена таким образом, что в основе всего было три таких кита. Первый кит – это труд и молчание. Замечательный кит. Вот. Вероятно, имеющий отношение к нищете.
Мы здесь не преуспели, Наталья Александровна.
Совершенно ни капли, да. Вот. Второй кит – это молитва. А третий – это изучение как раз священного писания, священного предания. Причем изучение священного писания проходило именно систематически. То есть на него сделан был очень большой упор. Это как бы особенность их школы вообще, что это очень подробное изучение священного писания с подробными комментариями Федора Мопсуистийского, которые проходят год за годом, год за годом. И мы знаем, что, опять же, мы видим исследователи, благодаря исследованиям, что Исаак Сирин ссылается на многих, прямо цитирует многих своих учителей, и мы видим его знакомство с широким кругом сирийской литературы его времени. Это там с Иоанном Апамейским и многими другими замечательными авторами, которых мы не знаем на Востоке. Они у нас не популярны именно в связи с отсутствием, в общем-то, их переводов.
Интересно, что жизнь преподобного Исаака как раз опровергает такую ложную мысль о некотором противостоянии глубоких мистиков и иерархов,
да,
святых и церкви. Это как раз к этому склонно западническое, католическое восприятие.
Ну и протестантское, опять же.
Да, когда кому-то что-то дано особое, а для народа достаточно каких-то примитивных формулировок, которые его удерживают в русле, как сказать, проложенным для них, вместо них и теми, кто на это призван. А он, тем не менее, не уклонился от призыва к епископскому служению. Вот, ну, сказав, что если на это есть воля Божья, потому что его уговаривали, зная его высокой жизни, уже пользуясь его некоторыми советами духовными, все общество оказалось перед ним коленопреклоненно, идите нами управлять, управлять
церковью. Надо сказать, что у них в то время вообще это была очень популярная тенденция каких-то отшельников, причем не просто отшельников таких совершенно таких средних, а вот именно крайних отшельников ставить на какие-то должности. Если вы посмотрите жития епископов других областей этого времени, вы видите, что там все вот безмолвники, отшельники, постники, прям даже удивляешься.
Но что они пришли на смену исповедникам, потому что на Первом Вселенском соборе были люди еще и епископы со искалеченными
руками. Да, но все-таки прошло 300 лет, вот, и вот эта тенденция такая, которая в IV веке уже видна, как только появляется монашество, да, именно монахов ставить на епископские кафедры, она на Востоке все-таки не ушла вот в этот совсем такой крайняя такую любовь к монашеству. Все-таки у нас выбирают даже среди монахов больше деятельного человека, да, чем, собственно, аскета. Но поразительно, вот меня это очень удивило, что именно среди современников Исаака Сирина именно такой тип епископа считался самым подходящим, да, вот такой безмолвный, желательно, человек.
Ну, 5 лет, по-моему, он все-таки пробовал.
5 месяцев.
5 месяцев?
5 месяцев.
Да, ведь недолго его хватило. Я
Да.
думал, что он все-таки потрудился. Там столкновение-то, кто не читал житие преподобного, вышло довольно стремительным. Это произошло в связи с одним из конфликтной ситуацией одной. Богатому человеку в его епархии должник не отдавал вовремя долг. Должник небогатый, разумеется. И богатый человек вместе со своей жалобой предстал перед епископом, требуя его влияния, чтобы тот отдал. А преподобный обратил внимание, или, сказать, святитель по тому времени, обратил внимание на то, что в Евангелии вообще сказано прощать свои долги, долги должникам своим, а уж тем более подождать некоторое время, ну, сам Бог велел. Это же Евангелие. А на что этот жалобщик ответил: оставьте Евангелие, что мне до него? Я вам сейчас пришел не для того, чтобы Евангелие толковать, а для того, чтобы по поводу долга моего решить
да.
вопрос. И тогда, видимо, за эти 5 месяцев, видимо, это была не первая и не единственная проблема, пренебрежение теми, над кем он был поставлен, евангельской книгой, как совершенной истиной и указателем того, что да. делать и как делать.
Конец 7-го тысячелетия, батюшка, что вы хотите, времена у нравы.
Да, и тогда он сказал, он снял с себя епископские полномочия и вернулся
да,
в
и
свою пустыню.
Да, и в общем, монастырь. Но у него несколько было монастырей, мест его подвижнической деятельности, вот поэтому...
Ну, перейдем к каким-то главам, к каким-то темам, которые для него являются основополагающими. И опять же, в связи с особой яркостью этих тем, прописанных в его произведениях, мне кажется, они порождают некоторые толки и интерпретации, а может быть даже и подделки, которые несколько дискредитируют его как православного писателя. Что за загадка? Конечно, да. соотношение милосердия и справедливости. Святитель преподобный пишет в одной из своих глав этой самой книги о том, что милосердие противоположно справедливости. Он замечательно афористично высказывается, очень кратко умеет облекать свои мысли.
Сирийская литература, да, это сирийский стиль.
Прекрасно, в 3-4 слова. Не поэма какая-то, а двустишие, даже не четверостишие. Одна строка, чувствуется, стремится человек убрать все лишнее из предложения, чтобы осталось только смысл, как в поэзии. Но они были ритмизированы как-то, интересно,
да,
писание?
Да, это очень интересный жанр, жанр сотниц или еще подходит, такое сирийское, собственно, более оригинальное название, жанр тахвит. Это маленькие, как вот камушки драгоценные, да,
чётко, которые
да.
нанизываются на одну мысль.
Да, которую ты именно должен, вот в этой простоте и в последовательности, да, скрыта вся ценность. То есть это особенность такая интересная сирийской литературы, святоотеческой в частности, которая совсем не похожа на греческую, у нее другой метод, другой образный ряд, она ближе к семитской, ну, потому что это, в общем-то, и есть семитская.
Так вот, его понятие о любви Божьей, ну, как о совершенстве, как о полноте бытия, приобщении к этой любви, и поэтому в отношениях между людьми он устанавливает вот эту закономерность, что милосердие противоположно справедливости. В одной душе иметь милосердие и справедливость – то же самое, что в одном доме поклоняться Богу живому и идолам.
Да.
И поэтому подход к решению всех вот этих недоумений между людьми возникающих, для него всегда виден совершенно просто, в совершенно детской простоте великодушия. И это накладывает на все его учение некоторую такую как раз противодисциплинарную, что ли, какую-то специфику, как будто он асоциален. Что может в реальной жизни декларировать или каким образом управлять чем-то или кем-то тот, кто предпринимает такого рода для себя решение жизни, мало того, рекомендует еще в своих писаниях другим. Это ли не путь к хаосу?
Машка, ну вы же правильно замечаете, что Исаак Сирин, ну, мне кажется, был сам будучи монахом, пишет свои сочинения для монашествующих. Причем в его время, в его местности, основным типом монастырей был не общежительный, как, например, в Малайзии или Египте, а такой тип, похожий чем-то ближе к лавре, когда отшельники, вот лавра – это же улица, да, на одной улице рядом с собой ставят дома и живут там, но, однако же, живут они, едят отдельно, как сказать, не сообщаются, не живут вместе. И поэтому он и пишет здесь не для тех, кто должен поддерживать социальные связи. Mm-hmm. Вот. И поэтому, конечно, мне кажется, если понимать, в каком, кому адресовано это слово, в каком контексте, то действительно выяснится, что, наверное, для монаха, ведущего созерцательную, молитвенную, тихую такую жизнь, потому что Исаак Сирина еще называют, да, такой отцом исихазма, вот, угу. Хотя, наверное, здесь можно как раз, если уж искать отцов, обращаться куда-то глубже, к Евагрию. Вот. Но суть, собственно, не в этом, а суть в том, что именно для такому человеку и обращено его слово. Другое дело, что интересно, батюшка, вот мы же сказали, что Исаак Сирин оказался очень востребован. Причем не только монахами, но и епископами, несущими общественное служение, и простыми людьми. Вот. И интересно, почему такое специфическое слово, направленное к специфическим монахам, смогло стать таким популярным? В чем секрет, по вашему мнению, Исаака Сирина?
Нет, ну, в любом случае, основание церковной жизни, в том числе в ее и внешнем виде, оно все равно евангельское. И церковь есть жертвенное служение. И хотя она и привязана к житейским заботам и к житейскому, тоже мысли преподобного Исаака, касающееся странничества. Подлинное странничество обретается только тем, кто совершенно не привязан ни к чему житейскому. Но, собственно, странничество самой церкви в мире всем, в человечестве, оно для нас тоже, как очевидно, оно вмещает в себя попечение житейское, как и жизнь семейная, которая тоже спасительна. Она вмещает в себя и плотские отношения, она вмещает в себя и заработки, и заботу о детях. Но это никак не отрывает от идеала Христова, как Иоанн Златоуст говорит, ничем не различается монашествующий мирянин от монашествующего, кроме позволения иметь детей. Что еще интерпретируется и приписывается за преподобным Исааком не вполне справедливо. Его учение о совершенном милосердии, кажется, побуждает некоторых приписывать ему мысли апокатастасиса, всеобщего непременного прощения всех и последующего единения всех в едином Боге, что как раз следует из не так давно опубликованных, новообнаруженных произведений преподобного Исаака Сирина, хотя конкретные две главы, которые выпадают из контекста его вообще вполне православного богословия, и которые вроде бы как об этом и говорят достаточно прямо, вовсе не доказано, что они не поддельные. Ну, это тогда к слову, мы сейчас подробно на этом не будем останавливаться, может быть, вернемся в следующей беседе, которую уже будем обсуждать, другие темы, предлагаемые преподобным Исааком, виды слез, какие присущи христианину, виды грехов, которые бывают извинительными и малоизвинительными. Ну, это до следующего раза тогда уж, друзья, я думаю, мы вас заинтересовали. Нам, во всяком случае, было очень интересно. Храни вас Господь, всего доброго, будьте здравы.
До свидания.